Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 2 июля, уже 22:02 время и день 129. С Алексеем Арестовичем мы проводим эфир. Алексей, рады приветствовать.
Добрый вечер.
Да. Ну, у нас уже почти 125 тысяч человек смотрят. У меня огромная просьба, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ну, особенно из России, те, кто нас смотрит, не пренебрегайте возможностью пересылать через мессенджеры эти ссылки. Это сильно помогает распространению. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. По ссылке его имени в описании к этому видео вы можете подписаться тоже. Ну что, начнем тогда. Алексей, ну, мы карту тоже приготовили, но давай прямо начнем с ситуации под Лисичанском, в Лисичанске. Если можно, прям вот мы ее с нее и начнем, потому что, ну, приходят противоречивые сообщения. Российская сторона утверждает, что они там в центре уже. Вот, может быть, ты нам что-то расскажешь.
Российская сторона в лице известного тиктокера утверждала, что они Севердонецк взяли суток 45 назад.
Да.
А с тех пор как-то на это понадобилось полтора месяца. Суть не в этом. Нет их в центре Лисичанска. Они не взяли Лисичанск под контроль. Они на южных окраинах Лисичанска там пытаются вести бои. Попадают под раздачу наших войск. Там не в этом проблема. Проблема в том, что они, видимо, очень радостно переживают то, что удалось небольшим силам противника форсировать Северский Донец с севера. Впервые за всю эту историю. И очутиться в Приволье. Приволье – это северо-западные окраины. Ну, как окраины, спутник Лисичанска. Таким образом, ситуация стала действительно довольно угрожающей. Решится она в течение суток двое, станет понятно, что там, к чему, куда и как. Это не первая опасная ситуация, в которой находится наши войска. Напоминаю, что у Золотого и Корта была та же самая ситуация. И благополучно разрешилась. Насколько это бывает на войне благополучно. Поэтому посмотрим. Я уверен, что у командования есть замысел. Оно действует сообразно этому замыслу.
Ну, то есть ты не исключаешь отвода, например, войск из вот образующегося этого мешка? Вот.
Я не исключаю самые разные варианты, части которых, о большей части которых, к сожалению, нельзя говорить, чтобы не навредить нашим войскам. Отвод – это один из таких вариантов. Но не
один из таких вариантов. Мы как бы берем крайний вариант с точки зрения того, чтобы сохранить силы, сохранить личный состав и так далее. Ну хорошо, а что происходит, ну, по Харькову, по всему направлению от границы? Вот.
Марк, все примерно то же самое. Главный театр, два основных сейчас есть театра, это вот как раз Изюм, Попасная, в основном Попасная, Лисичанск и Херсонщина. Характерной приметой является удачная работа украинской артиллерии, ракетных войск. За сегодня колоссальный взрыв, уничтожение склада, наверное, корпусного уровня в Попасном. До неба, не знаю, видел ты видео или нет?
Я видел видео, но
да, это
сложно судить.
Это свежий запас, захваченное Попасное, где как раз тылы артиллерийский боекомплект группировки, которая вот сейчас и наступает на Лисичанск, и на трассу Бахмут-Лисичанск, пытаясь ее там перерезать, они ее уже перерезали, удержать и так далее.
Смотри, но это попадание, связанное с западным оружием, это попадание удачные артиллерийские или какие-то иные с помощью поступившего западных вооружений или как?
Какое-то западное оружие туда попало. Второй момент. Это склад боекомплекта в Ревеньках. Тоже такой очень впечатляющий взрыв большой. А это все история. Это вот этой группировочки, которая бежит бегом к Лисичанску. Бег к Лисичанску. Склад ГСМ и прочие материальные запасы есть иноваты. Причем это все в районе железнодорожного узла. То есть там еще заодно обрезали возможность шалить по рельсам. Вот это только за сегодня. И накрытие было еще в Херсонской области очень такое славное, но пока нету твердых результатов, я лучше подтвержу в понедельник. Потому что надо все-таки перепроверить. Ну, вот таким вот образом, это раз. Вторая что история есть. Это продолжение той же истории, которую мы с тобой 2 дня назад обсуждали, когда перестали подходить резервы из России. А пополнение группировки осуществляется переброской с одного направления на другое на одном и том же оперативном театре. То есть от Изюма кидается на Лисичанск из-под Попасной, и вернее, из-под наступления на Бахмут тоже кидается на Лисичанск. Им нечем пополняться. Они делают, скажем так, маневр силами и средствами вдоль существующей линии фронта. Это всегда очень невыгодная история для обороняющихся, показывающая степень их напряжения боевого и очень выгодная для обороняющихся. Из этого следуют два промежуточных вывода. Вывод номер один заключается в том, что в ближайшее время им негде взять ресурсы, они будут пытаться решать задачи теми ресурсами, которые есть, силами и средствами. Они явно не безграничны. Второе. Это означает, что у них возникнут большие проблемы с артиллерийской, как минимум, поддержкой, потому что за сутки двое складов БК, всего их за сутки, вернее, за последнюю неделю 8, а всего за 2 недели 17, сейчас уже на больше 19. Это, я вам скажу, не добавляет ни темпов, ни настроения, ни возможностей наступающим войскам. Чтобы грохнули два склада БК как раз наступающей группировки, как раз артиллерийской. Что дает выигрыш во времени? Дает пространство для принятия решения украинской стороне, тем более, что обработка-то продолжится, никуда же она не денется. Лишний раз показывает, что пришедшее западное оружие позволяет нам решить главную оперативную задачу. Точнее, главную задачу оперативного уровня. В борьбе с превосходящим противником вынос тылов противника. Скопление войск и его материальных запасов, позволяющих осуществлять операции. Что мы очень успешно начали делать совсем недавно. Буквально. Снова начали делать, точнее, буквально несколько дней назад.
Так, ну, а Херсон, переместимся туда, ну, на юг переместимся.
Ну, Херсон, там артиллерийские бои, дуэли, я бы даже сказал, в нашу пользу, потому что мы их кроем, они отвечают, но отвечают не очень успешно, скажем так, потому что российские принципы там массирования сил и средств и берут не случайной меткостью, а густотой стрельбы. А мы как раз с западным оружием и благодаря нашей артиллерийской школе и по сути в том, что у нас каждая батарея это маленький разведывательный ударный комплекс, потому что его обслуживает ПВО, не ПВО, вернее, а воздушная разведка БПЛО. Она, наша артиллерия намного более эффективна. И лишний раз показывает, что даже при несопоставимых соотношениях сил тоже артиллерию. Сейчас в российской армии где-то 1300 стволов 152 мм на всю линию фронта. По стволу на километр. Вот. А у нас там, например, 200 где-то с лишним. Это открытые цифры, тут не могут сняться и не прятаться. Но вот даже сейчас мы заставляем их очень сильно напрягаться, при том, что мы тратим один снаряд на их 15. А представим себе, что догонят еще хотя бы 200 таких орудий. Ну все.
А такое возможно, что догонят именно 200?
Не просто возможно, это к этому идут. Вопрос там времени. И тогда уже будет 400 на 1300, например. Да? И даже в этом отношении мы будем... Потому что одно западное орудие во всем комплексе, когда оно, часть оркестра играется вместе, это как 5 российских. Так работают артиллерийские и вообще школы поля боя. Поэтому нам не надо...
Артиллерийские орудия западные лучше, чем российские?
Намного лучше, это как Мерседес и Запорожец.
За счет чего?
Качество изделий, ну, промышленная обработка. Качество порохов, качество снарядов, качество ствола.
Конструкционное решение. Понятно. Люди же не разбираются, поэтому хотят понять.
Конструкционное решение, безусловно. Ну, грубо говоря, Мерседес и Запорожец.
Да, нет, но это убедительно. Просто мы хотим понять тоже, потому что мало ли. Вдруг придется пострелять.
Нет. Вот. И как бы я за. И поэтому дилемма все та же самая. Оружие, оружие, оружие. И ситуация на поле боя начнет сильно меняться в нашу сторону. Она уже меняется. Дилемма Лисичанска, она станет понятной. Вот когда мы с тобой в понедельник выйдем, завтра же выходной.
Да.
У нас. Не выходной, а я вынужден пропустить. У нас будет все уже понятно. Развязка будет понятна абсолютно.
Ну, а чем грозит оставление Лисичанска? Так вот, в этой ситуации. Не вообще, ничего. А конкретно вот сейчас. Вот это что
ничего. Дает? Вообще ничем. Они провозгласят...
Ну, взяли они Лисичанск. Дальше что? Ну, хорошо. Они провозгласят... Вышли они там на границу даже Луганской области.
Все.
Ну, вот давай дальше продлим. Там ведь широким фронтом уже линия будет идти. Ну, ладно, Краматорск.
Наоборот, Марк, она будет идти суженным фронтом, плотности войск увеличатся. Для нас это намного выгоднее, потому что обороняющимся мы будем держать плотные боевые порядки, а противник будет вынужден в лоб наштурмовать. Потому что вот такая вытянутая кишка для обороняющихся невыгодна. Ее удерживают только для того, чтобы обычно, чтобы перейти самим в наступление с этой кишки. А если таких шансов нет, удержание ее имеет смысл только до тех пор, пока нападающие тратят больше ресурсов, чем обороняющиеся в соотношении. один к трем хотя бы, там, то мы их изматываем. А вообще удерживать такие кишки очень невыгодно, потому что прямая задача – это срезать. Вот. Немецкая армия Вторую мировую была великими операторами вот таких вот маневров. Они оставляли специальные кишки, ждали, пока Красная армия это срежет, а потом наносили встречный удар механизированным соединением, так как это было под Изюмом в 1942 году. И специально подготовленным для контрнаступления. И, соответственно, срезали растянувшиеся войска, брали их в котел и уничтожали. И они таким способом оборонялись аж до 1945 года. Ну, там в 1945 начались уже совсем другие дела за счет плотности и масштабирования. Но 1943-1944 – это их излюбленный прием. И у нас нет, точнее, у нас, может быть, даже есть возможность, мы не применяем пока таких приемов. И для нас просто является простой оперативный замысел изматывания противника. Мы уходим на границу, например, Луганской и Донецкой, они объявляют победу, захват всей Луганской области, прибегают на этот и вынуждены в лоб штурмовать наши позиции. А что бывает, когда они штурмуют позиции в лоб, мы можем посмотреть чуть-чуть севернее, когда очень крутая группировка, круче, чем та, которая была под Попасной, и по составу, и по наряду сил, и по соотношению, пытается уже 90 дней пройти три несчастных села. Довгенька и так далее, и долину и все ее окрестности, понимаете, да? И не может пройти, потому что штурмы в лоб очень грустно заканчиваются для атакующих. При таких плотностях, которые есть у нас по противотанковым этим, а мы по плотности, наверное, вторая или третья армия в мире по противотанковым вооружениям. Ну, говоря четвертая, ну допустим, четвертая. Пройти это в лоб очень-очень сложно. Ну, допустим, даже прошли. Что они увидят перед собой? Мы можем посчитать города Донбасса, которые им предстоит взять.
Славянск. Давай, давай, обязательно читаем. Давайте посчитаем все. Бахмут. Я взял карандашик, я записываю.
Читаем. Бахмут, так. Торецк, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Это крупные города. Размером
все, с... Но не все же. Славянск, Краматорск крупные.
Подождите, Дружковка, Константиновка вполне себе сопоставимы условно, с условным Лисичанском. Вполне себе.
А, вот так. А да. Краматорск поставили Северодонецком?
Краматорск поболее, наверное, даже будет. Mm-hmm. Так вот, вопрос в чем? Что, смотря как считать, там промышленную зону, не промышленную не считать, но как бы ну, в Краматорске тоже хватает своей промышленной зоны, большой. Это большой город и неофициальная столица Донбасса, с тех пор, как Донецк не под нами. Так вот, фишка в чем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть городов нужно взять. Только для того, чтобы забрать половину контролируемой украинской территории, украинским правительством, нами территории Донбасса. Все они связаны, они представляют собой мощные узлы обороны, связаны между собой. Обороняться по ним, выстроить оборону, это просто замилое дело. А если эти придурки брали 90 дней агломерацию Славянск-Лисичанск, вернее, Северодонецк-Лисичанск, ну, условно говоря, Попасную, потратили там все, что могли, то представьте себе, сколько они будут брать 6 городов, если вообще смогут взять. Это нерешаемая задача.
Они ведь тактику свою, видимо, видят так, что разогнаться и не вставать в долгую подготовку к штурму там Краматорска и Славянска, а на марше прям взять
Откуда же я знаю? Еле-еле ковыляют. Какой может быть ударный марш у войск, которые вынуждены не пополняться из России? Они 4 ротации там провели, 5 по отдельным направлениям. А перебрасывать войска с ключевого изюмского направления на Лисичанское, чтобы хоть какого-то успеха там добиться. Это марши не получаются таких войск. У таких войск получается приковылять на сборный пункт и долго-долго приходить в себя и отходить на восстановление. Конечно, часть они кинут для того, чтобы создать боевое напряжение на новой линии обороны у нас, чтобы мы, не дай бог, не поперли там на деблокаду или вперед, или еще что-то. Будут бить артиллерии, пытаться авиацией, но я же повторяю. Проблема в том, что сузится фронт для обороняющих. У нас был фронт вот такой длиннющий, да? А станет тот маленький. Мы плотностью увеличим, поди пробей эти плотности. Как это бывает, пожалуйста, желающие могут пойти под Изюм и посмотреть. Вернее, на направление до Генькова. И что-то там 5, наверное, или 7 только танковых батальонов тактических групп. Но они выходят у Данилы Мастера Каменного Цвета. Это очень сложно.
Вот да, Данила Мастера Каменного Цвета. Так, у нас смотрит нас почти 300 тысяч человек. Вот, те, кто к нам присоединяется, у меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки ставьте, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. Лайки тоже ставьте, не рядитесь. Вот. Ну что же, тогда поедем дальше. Давай коротко продолжение некоторое имело сегодня история с Минском, с Белоруссией. Он, значит, продолжает фестивалить. Вот, Александр Григорьевич. Он, значит, то одно говорит, то другое, но такое ощущение, что он подает сигнал. Как это, если это ты в сексуальном рабстве, он это, как показывает там, вот так или как?
Черную точку на ладони показать.
Черную точку показывает он в сексуальном рабстве, причем так и не поглядишь на этого сиськами на коне, но может быть он действительно с ним что-то делает непристойное, потому что смысл того, что говорит Лукашенко, сводится к тому, что мы не хотим нападать. Значит, ядерное оружие это потому, что Польша там чего-то просила ракет. И вообще как бы мы отслеживаем все точки, откуда по нам Украина с чего-то должна нанести удар. Какой удар, чего удар. Совершенно невозможно понять, что он имеет в виду. Поэтому, может, ты нам разъяснишь, как террорист белорусский.
Как знатный белорусский террорист, по которому дело не ведет не какой-нибудь районная прокуратура, а ГПУ Беларусь, главная прокуратура, да, в том, вернее, ГПБ, да, я могу сказать следующее.
Солидно.
Да, могу сказать, что Александр Григорьевич маневрирует, вынужден маневрировать, излагая громогласные конструкции про Третью мировую, которые всех должны напугать, перепугать и продемонстрировать Владимиру Владимировичу, что он-то готов
Он-то
объективно.
готов.
Объективные причины не позволяют.
Слушай, ну Владимир Владимирович тоже не дурак. Он, наверное, как-то уже терпение-то должно подистощаться.
Марк, а давай вот с тобой прикинем, какие средства
Давай,
воздействия
давай.
на Александра
Давай.
Григорьевича. Реально, какие у него?
Ну, давай, давай. Первое, убить его. Первое.
Ну, это мы с тобой говорили. Это хаос в стране, а хаос в стране отнюдь не способствует применению группировки вооруженных сил и от этой страны. Он все...
Просто не убить, а отстранить от власти. Передать военному командованию управление как минимум, значит, войсками и всем остальным.
Это такой же политический кризис, потому что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным, как говорил Черчилль, и они не справятся. Ни с администрированием страны и проведением в первой в жизни своей военной операции они не справятся. По логистике, прежде всего, инфраструктуре.
Так.
Еще варианты.
Ну, только его там из поместья где-то каким-то должностью в союзном государстве уговорить, дать
И,
денег, там, не
наконец,
знаю.
уговорить, как бы, да. Ну, то есть, я не знаю, что ему надо пообещать. Глава президента союзной
Ну,
державы,
что?
пока Путин будет
Ну,
госсовет.
что-нибудь такое.
Но я очень сильно сомневаюсь в том, что это лежит в реальной политической плоскости, поэтому мой прогноз, будут маневрировали, маневрируют и будут маневрировать. На риторике, на перемещении войск, на объявлении учений, на демонстрации. Сегодня понтонные учения там начали проводить, у нас опять переполошились те, кто любит переполошиваться. Но есть одна отмазка, которую наш генштаб повторяет раз за разом. Признаков сформирования ударных группировок нету. А без них не перейдешь в наступление. Как ни старайся, вот так внезапно подпрыгнуть и побежать, не получается. Поэтому это демонстрационное действие, призвание, которое осуществит на нас психологическое давление, ну и давление мобилизационное, чтобы мы держали там войска, не отправляли их и так далее. Иначе бы заехали войска с белорусской границы на Донбасс. Представляешь, это дилемма сибирской дивизии, когда Зорге доложил в 1941 году, что Япония нападает, если
Да.
дал доказательства, из Сибири приехала куча дивизий и переломила ситуацию под Москвой. Уже
Интересная история.
чтобы не повторить эту ситуацию, они делают все, чтобы наши дивизии не поехали там, грубо говоря, на восток или на юг и не переломили там ситуацию. Для этого все время нас пугает страшным белорусским наступлением.
Но он, возможно, это и продает. Вот смотри, я активничаю, и они, так сказать, держат войска на
Нет,
северном
безусловно,
направлении.
он говорит, так достаточно. Если вы хотели сковать войска, то вот мы сковываем, посмотрите. А они действительно сковывают, это же правда. Мы не можем пробросить границу, там стоят наши части, которые это все прикрывают и так далее. Поэтому свою задачу они решают, они ее сковывают. Более того, я тебе так скажу уже так, пока нас никто не слышит, и мы с тобой одни,
Да.
что, возможно, мы начали, я не знаю точно, возможно, мы начали перебрасывать войска
Куда?
из западной Украины на восток, и это возможно, я не знаю. И поэтому они резко активизировали вот эти страхи, охи и вздохи для того, чтобы мы особо не перебрасывали. То есть это может быть встречное действие в ответ на нашу активность, а не проактивное действие с их стороны. В том числе пуски ракет с территории Беларуси, в том числе удары с воздуха с территории Беларуси, для того, чтобы снова активизировать белорусское направление и заставить нас там держать силы и средства. Все очень просто.
Понятно, понятно.
Как
Так,
бы не так.
теперь, да, мы 20 минут только в эфире, есть еще у нас время. С Белоруссией, ладно, бог с ней. Теперь давай так. Ну вот Херсон. Херсон нас интересует. Если уж не Крымский мост, то каким-то образом. Вот первое, что я хочу сказать, люди оттуда едут. Мне пишут следующее, что разные истории. Мы пытаемся выехать через Крым. Вот это единственная возможность. Туда пропускают. Вот и, соответственно, заставляя там на блокпостах там телефоны сниматься, говорить на телефоны, что значит они несчастные жили в Украине, значит Украина там значит угнетатель, ну и вот они счастливы туда переместиться, естественно боятся, что вернувшись кружным путем обратно в Украину, им что-то предъявят за то, что они вот пошли на такие вот компромиссы. Что ты еще раз можешь по этому поводу сказать? Я напомню, ты об этом говорил, что делайте все, что хотите, лишь бы возвращайтесь на контролируемую правительством территорию, что называется.
Ничего не предъявим, вернем, пускают даже без документов.
Пускай
Если
даже
они
без документов.
потеряны, изъяты, в любом варианте мы забираем своих.
Ну, то есть те, кто из Херсона бегут, они могут не опасаться попадать кружным путем на территорию Украины.
И точно примем
Все
уже.
объяснить и рассказать, что вот такая вот история.
Более того, со Швейцарией сейчас идут переговоры о том, чтобы она представляла на территории Российской Федерации интересы
Интересно.
наших граждан.
Ну, это логично. И Швейцария в этом смысле, конечно, самая подходящая как бы страна. Я жил недалеко от посольства Швейцарии. Прекрасные места. На набережной Кремлевской. Так, поехали дальше. Тогда, если говорить о возможности контрнаступательных действий или даже операции в отношении Херсона и какие здесь перспективы?
Ну, трудно говорить о перспективах, когда это является государственной тайной. И есть прямая просьба
Давай
Генштаба
вообще прям не будем
комментировать.
касаться тайны, а вообще вот.
Вообще, чисто логически там все понятно. Однажды пушной зверек подберется к Херсону с обеих сторон.
Так. А как? Там две стороны и дальше вода.
С юга и севера,
Все
где-нибудь, как,
весело.
например, да. И будет создана ситуация, когда зайчики побегут через всего две ниточки, которые там есть. К Новокаховскую дамбу и Антоновский мост.
А их будут обстреливать или что? Будут делать или что?
А кто его знает? Это же замысел командования. Есть вариант грохнуть, убить эти переправы, не дать переправиться, добить всех, кто остался на правом берегу. Есть вариант дать выйти и зайти на плечах. Там, правда, посложнее, но есть разные приемы и способы. В любом случае, город будет освобожден. В этом можно не сомневаться абсолютно. И
До сентября, ты думаешь, это возможно до
скорее
так
раньше, чем...
называемого референдума?
Но я пока придерживаюсь гипотезы, высказанной вчера, относительно того, что они будут становиться в оборону к августу. К середине августа. Вот. Но мы не дадим им стать... Вторая часть этой гипотезы, мы не дадим им стать в оборону. И провести референдум тоже не дадим. А значит, всякие события могут произойти чудесно.
Ага, то есть референдум провести
Херсонская
нельзя.
группировка обречена. Они не смогут удержать плацдарм
Ну, потому что они на этом берегу находятся, правильно?
на правом берегу, который снабжается по двум несчастным ниткам через широченную огромную реку Днепр. Это нереально. Это
А на что
возможно.
они тогда рассчитывают? На что рассчитывают?
Ну, рассчитывают, что вот мы силы и средства будем таскать на восток, поэтому давление там оказывается, и не сможем там достаточно наряд сил выделить на Херсонское направление, что они смогут подтянуться, контратаками сбивать. То есть они же на Херсонском на самом деле делают то же самое, что мы до Донецка. То есть на Херсонском-то мы давим, а они обороняются. Что оборона будет удачной, что вооруженные силы Украины наступать не умеют там, и прочее, прочее. Ну, все эти мечты. Но подъедет туда штучек 5 химарсов, и этот вопрос закроется за неделю.
Считаешь, 5 Химарсов достаточно?
Для этой несчастной правобережной группировки вот так.
Ага. Мы вот не понимаем соотношения, потому что Подоляк говорил, нам надо 300, а 300, если даже растянуть по всей линии фронта, то
Нет,
это
он же
явно больше, чем по 5 штук.
говорил РСЗО всех видов и средств. Химарс это
Всех
же
видов.
совершенно особая штука. Нам же передают не только и передавали, не только химарсы. Есть
Да.
СРЗО, очень похожее на СРЗО БМ-21 «Град» и являющиеся их аналогами. Чешские те же и передают. И потребности в них есть, потому что не все так Химарсом не сведешь. Химарс – это очень сильное, очень мощное оружие, очень точное, меняющее правила игры, но все к Химарсам не сведешь. Поэтому он говорил в целом о потребностях, которые вообще нужны вооруженным силам Украины. Это не 300 Химарсов, 300 Химарсов во всей армии США, только еле-еле. Ну, чуть больше
Не,
точно.
ну понятно.
Поэтому Там это все. Что такое Херсонское направление? Там наша авиация удары наносит. Сегодня, по некоторым данным, есть такой комплекс ТОР, ЗРК, который топили, кстати, при попытке.
Известный, да, ТОР известный.
Очень, очень хорошее удачное оружие. Да? С вертикальным стартом, все дела, позволяющие маскировать его более. Он более удачно маскируется, потому что нету направляющих, которые выходят за пределы контура боевой машины. Самостоятельно обнаруживает цели. В общем, там много чего интересного есть. Вот его сегодня снесла наша авиация. То есть противобойцев один комплекс, но это большая и показательная удача, потому что в противоборстве ПВО из самолета, если это не самолет пятого поколения, там с плюсом, как на Западе, и не представляет собой целую интегрированную систему, это очень непростая и нетривиальная боевая задача вынесли. Ну вот, вот, пожалуйста. Если авиация работает, это означает очень большие неприятности для противника. Российская армия находится на Херсонщине примерно в таком же положении, примерно, пока еще нет, как наша, например, подле сейчас. Конечно, соотношение не то. Если бы было совсем так, то мы бы уже сожрали их с потрохами. Но общая логика туда. Мы группировку будем наращивать, а они будут что с этой группировкой делать? Пытаться наращивать. Так вот, между наращивать и пытаться наращивать — пропасть, измеренная катастрофой военной. Поэтому будемте посмотреть, как бы, да, что там будет. А знаете, что по некоторым данным? Нет, промолчу. Ладно, это слишком
рано. Нет, скажи, что уж.
Слишком рано, нельзя.
А, хорошо, ладно, окей.
Хотела было на радостях выпало, как это. Товарищ командир, пишу рапорт. Прошу доверить мне новую государственную тайну, что вчерашнюю я уже разболтал. Примерно то же самое.
Ну, я тебя понял. Ну, хорошо. 27 минут мы в эфире. 340 тысяч человек нас смотрит. Просьба такая. Тем, кто присоединился, это еще 40 тысяч человек. Пожалуйста, ставьте лайки на этот эфир. Их больше 100 тысяч уже. Обязательно ссылки на этот эфир тоже размещайте везде, где можно. Ну и по возможности подписывайтесь на канал Фейген Лайф обязательно, потому что двигаемся мы к 1 600 000. Остается нам где-то четверть сотни тысяч. Ну и, конечно же, на канал Алексея Арестовича. Вот замечательный у него канал. Тоже подписывайтесь. Давай поговорим о пленных. Все-таки вот удачный был, ну, как мы себе представляем, любой такой обмен удачный. Достаточно значительное число, там почти 150 человек, я так понимаю, поменяли. Дело сложилось уже. 144. Вот. Мы увидели интервью Тайры, вот этой Юлии.
Поездка.
Значит, да, Поевская, она, значит, рассказывала о невыносимых условиях. В ДНР, во всяком случае. Вот. Тяжело там ставиться. Вообще, какая, в принципе, на твой взгляд, перспектива? Потому что многие эти вопросы задают, ну, наверное, родственники военнослужащих, попавших в плен и так далее. Какое-то продвижение ты видишь в этом вопросе?
Потому что... Давайте разделим перспективу и цели и задачи. Цели и задачи простые — вернуть всех. Перспективы сложно обговаривать, потому что это крайне деликатная тема. Напоминаю, что мы замолчали еще в тот момент, когда еще бойцы были, на Азовстали, и не все.
Было такое.
Да, по принципу «не навреди». Занимается этим Главное управление разведки Министерства обороны. Оно знает, что делает, судя по тому, что оно вернуло бойцов и тела возвращает и так далее. И я пожелаю им всячески удачи и будем оказывать максимальную поддержку для того, чтобы они завершили свою миссию. И всех вернули. Задача стоит — вернуть всех. 144 – это много.
Это много. Ты можешь приблизительно назвать цифру, которая пленных находится в руках у российских, и ДНР и так далее?
Не скажу. Знаю.
Она известна.
Известна, но не скажу.
Не, ну хорошо, ты нам ее не скажешь, но она известна. То есть это не то, что там... Я почему задаю этот вопрос? Потому что здесь по этому поводу идет некоторое манипулирование. Как обычно, появляются всякие жучки там, значит, изображают активность, какие-то проекты, что они могут что-то сделать. На самом деле, я просто знаю, что ничего сделать нельзя, это совершенно в другой плоскости находится. Там вот те, кто вам поет про суды в России, еще что-нибудь, вы так с разбега плюньте в рот. Это все это...
Они апеллируют к независимой российской судебной системе, я так понимаю?
Ну, не к независимой, а что вот давайте, вот мы будем там что-то там помогать, судиться, рядиться, ну...
Шутка вечера.
Это всего лишь профанация, потому что в России нет ни судов, ничего вообще. Это концлагерь чистый. Но другое дело, что Другое дело, что там те усилия, которые прилагает, наверное, украинская сторона, они знают, что делают. Все-таки это только путем обмена их можно освободить, а не то, что там изменить условия содержания. Это все, что ты можешь по этому поводу сказать, как я понимаю.
Да. Мы, могу сказать так, мы знаем, как менять пленных, и результаты того, что мы, это, вернее, прямым доказательством того, что мы знаем, является то, что они возвращаются. У нас есть приемы и способы делать предложение Российской Федерации так, что не возвращать оно не может.
Потому что есть пленные российские у украинской стороны?
Потому что есть пленные, и программа, и стратегия, и сумма, и замысел воздействия на российские интересы так, чтобы они все-таки возвращали. Это не
то
быстро.
Есть, например, вот в этом обмене 144 человека, где были обменены, были какие-то, помимо людей, вещи, которые получила Российская Федерация?
Не-не-не, речь не о вещах. Речь о воздействии на систему интересов, их заинтересованностей, которые как бы...
Ну, вещи, я имею в виду, вот санкции, что-нибудь такое. Вот, я понял.
Не-не-не, на такое мы не меняемся. Это оперативные игры всякого рода, там как бы, да, ущемляющие интересы конкретных лиц, которым очень хочется, чтобы они не ущемлялись. И там тогда идет торговля, скажем.
Конкретных лиц, чтобы их интересы
да, не ущемляли. Мы проактивны. Мы не сдаем ради пленных, мы атакуем ради пленных. Вот такая общая.
Ну хорошо, а так сказать, фактором здесь является попадание кадыровцев в плен, потому
да.
что они обменный материал.
Да, они, их очень активно, потому что, ну, как бы они крайне заинтересованы лица в этом отношении, да, и умеют найти ключики к тем лицам в России, которые удерживают пленных.
А вот так. То есть ценность попадания, ну, за получение
да, явно
пленных
несправедливость.
кадыровцев, она выше. Она выше.
Существует явная несправедливость, да. Не знаю, как воспринимают это российские военнослужащие, тем более военнослужащие, так
да, их
называемые
не спрашивают.
ДНР и ЛНР, ну, в целом, там, командование, например, генералы, министр обороны, начальник генерала штаба, учитывая, что солдата российского поменять шансов очень, как бы, мало, а вот кадыровцы меняют аж бегом и быстро. И кадыровцев, летчиков, представителей спецслужб – это три самые главные категории, которых российская сторона хочет выбить. Ну, а как же солдат? Рядовой солдат, вокруг которого
солдатам начать абсолютно.
Нагорожено столько, который предмет, да, всех 70 лет существования советского военного киноискусства там, и прочее, прочее. Солдат, солдат. Его величество солдат. Где это все? У тебя не человек, менять не надо.
Не, ну а вот смотри, вот относительно Кадырова и его подразделений. То есть любой, кто попадает, я так понимаю, из, ну, из его там близких ему лиц или близким близких лиц и так далее, то есть практически сразу возникает некая обменная переговорная позиция, я так понимаю. Они сами инициируют или там говорят, что мы порешаем, там, вы не парьтесь, кто вам нужен. Вот как это происходит? Ты можешь хотя бы приблизительно описать?
Есть между воюющими сторонами, это же не секрет, всегда есть связь.
Ну, вот это связь прямая или опосредованная?
Прямая, опосредованная, разная. Там, скажем так, есть на поле боя прямые обмены, они были в 2014 году, и сейчас очень интенсивно, когда не доходило до центральных органов власти, меняли по месту командира. И это было в начале войны у нас такое. Меняли по 3, по 7 прямо на местах.
А сейчас такого нету?
Ну, сейчас просто пленных стало меньше, потому что бои, характер боев такой, потихоньку набирают, потому что там, где городские бои, там сразу пленные. Город очень сложное конфигурационное пространство, чуть неловко повернулся, бац, уже ты в окружении врагов, куда деваться. Даже не успеваешь поднять автомат и выстрелить, как уже привет, да. Привет, приехали. Это касается обеих сторон, дело не имеет отношения к трусости, это часто имеет отношение к ситуации. Просто не успеваешь дернуться, как уже так получилось. Но связь есть, поэтому традиционно в армии всегда за контакт с противником отвечают именно разведчики. Они ходят как парламентеры, на переговоры ходят, там ситуативные, там все это всегда на разведке. Все. Работа с противником, допрос пленных, там договаривание, это все разведка. У нас главное управление разведки занялось как профильный орган этим. Они знают, как решать приемные методы решения этих задач, в том числе, как выйти на противника, как сделать ему предложение, от которого ему очень сложно отказаться. По пленным
ну,
есть...
Потому что в России в пабликах бушуют какие-то скандалы, да? Ну, где-то это... инициированы, очевидно, специально.
Так у нас...
Где-то...
Нет, вот смотри, есть да. Про что можно говорить? Есть два подхода разных. У нас забирают в первую очередь военнослужащих женщин и раненых. категории, которым очень трудно, труднее, чем другим пребывать. Все
Это
очень четко.
очевидно.
Да. Раненые и, как бы, и женщины. Это две категории, которых первые забирают. Кого меняют россияне? Они меняют товар ценный. Значит, кадыровцев, как представители клановой конфигурации, да, которая стоит за своих,
да.
способна прокачать ситуацию. Они забирают летчиков, потому что это пытаются забрать, скажем так. Потому что это очень ценный военный ресурс, сверхценные летчики. И забирают разведчиков, представителей спецслужб, ну, потому что там это тоже как бы... Это тоже актуализированное замкнутое сообщество, которое старается своих не бросать, выменивать и так далее. То есть ведет себя. А танкисты, артиллеристы, пехотинцы, это все. Мы же не спрашиваем, летчик ты или не летчик. Мы спрашиваем, ранен ты или как бы, да, солдат. И там солдат, офицер, в каком положении ты находишься, тяжелом. Как бы понятно, что раненых в первую очередь. И забираем всех просто потому, что ранены. Без разбора. Ну как без разбора? Мы понимаем, по ним получаем реальное данное состояние здоровья и самым тяжелым приоритетом. А они забирают не по состоянию здоровья, они забирают по ценности. Вот очень два мировоззренческих подхода, две разные политические культуры, которые отражаются в обмене плен.
Тоже понятно. Но ты считаешь, что вот, например, в отношении командиров из Азовстали перспективы тоже есть обмена? То есть она не нулевая.
Ну, ясно, что мы будем менять всех, их в том числе. И понятно, что их будут менять на кого-то очень ценного. Но рано или поздно попадутся ценные тут. У нас. Я даже больше бы сказал, что, ну, в общем, мы справимся. Давайте так. После войны, вот, Марк, после войны все же думают, что как, когда эфир будет состоять из одного слова «победа»,
Да, ты говорил. А потом будет еще
эфир на этом
несколько
закончится.
какой-то.
Это очень наивная точка зрения, потому что просто объем того, что я смогу рассказать, который перевернет картину мира нашим зрителям раз 50. Просто потому что война уже кончилась. Не все сразу расскажешь после войны, но даже объем того, что просто по факту окончания войны можно будет рассказать, будет такой, что я думаю, что по миллиону будет смотреть, по полтора, каждый вечер открыв рот, потому что, к сожалению, сейчас не все можно сказать. А там чудеса. И по всем аспектам, которые мы обсуждаем. От экономики до обмена пленных, игр спецслужб, там и всего остального. Там конкретные приемы, способы ведения боевых действий, возможных ходов сторон. Ох, как много можно будет интересного всего рассказать. Операции, которые готовились и срывались, или наоборот, которые удались, хотя не ожидали. Там детектив будет еще полгода идти минимум. Недаром нам прочат в комментариях, что мы не закончим. То есть, как пошли ежевечерня, так и будем ближайшие 20 лет. Понимаешь?
Не, ну нам тем-то хватит, потому что вообще там еще и война, в зависимости от того, как кончится, там будет еще
Самый
будет о
драйв
чем поговорить.
Драйв начнется, когда
Да,
мы
то есть.
начнем. Да. Вот тогда надо.
Эта война закончится, у России начнется. Погодите, там
Вот
еще
опять же.
такого будет.
Еще украинские
Учитывая.
миротворцы будут, подожди, которые все это будут.
Да, кстати, не исключено, между прочим. Но как минимум в приграничных-то, да, чтобы
Не
как-то.
просто исключено, позовут. Потому что при выборе, который будет, это сейчас выглядит, это уже невозможным. При выборе позвать украинцев гораздо лучше ход для россиян, которые там передрались между собой.
Какой-то части,
Да.
которая будет это
Потому
вот.
что, да. Ну а кого? Датчан, ганийцев,
Не,
кого?
ну понятно, понятно. Нет. Как раз они понадобятся для того, чтобы создать такую угрозу дополнительную. Потому что если представить, что вот крякнет Путин, вот взял, упал, объелся и все. То тут начнется такое, что появятся и интересанты разные, скажут, да, конечно.
Тут
Там
Марк,
свой Берия, свой
только меняемся
Хрущев,
на время места.
Булганин, Маленков
Давай на время
и
местами.
Каганович.
Давай местами поменяемся, я у тебя проведу интервью.
Ну,
Короткое.
нет,
Ответ.
пока война, пока ты отвечаешь, а
Не,
когда уже там.
подожди, один вопрос. Вот прямо
Да.
сегодня, прямо сейчас.
Ну,
Что
давай.
будет, когда умрет Путин в России? Скажи, как специалист по России.
Ну, будет приблизительно то же самое, что было с
Смерти
похоронами
Сталина.
Сталина. Да. Помнишь, как в фильме «Иануч», хотя это все
Да.
гротеск, но, безусловно, конечно, эти люди, как бы сказать, они могли бы договориться теоретически, если бы это сделал сам Сталин. Если бы это сделал сам Путин, сумел как-то эту иерархию определить, ни Сталин, ни Путин не оставляли преемников. Сталин тоже не оставлял преемников. А зачем? Он не собирался умирать, он собирался жить вечно. Да, то есть, ну, не в буквальном смысле, но в принципе, даже, так сказать, будучи человеком на восьмом десятке, он курил, у него была сухая рука, у него были проблемы и с сердцем, и с легкими, и так далее. И, в общем, все это по сумме, конечно, не внушало ничего хорошего. И самое главное, он же ведь почему еще не делал преемника, не оставлял преемника? Он собирался их всех убить. И Хрущева, и Молотова, и Берию, и так далее. Он хотел их подчистить. Он сделал попытку группу...
И они это знали.
Кузнецова, Вознесенко. Конечно. Почему они, собственно, Хрусталев в машину, товарищ Сталин отдыхает? Все было понятно. Они же дурак, что он Берия. Конечно, он понимал, что на восьмом десятке там больше, чем 70 лет, ну, 73-летний человек лежит, и что, весь в моче, и не трогайте товарища Сталина. Сейчас врачи приедут, и все. Поэтому приблизительно то же самое будет. Из-за того, что никто не будет знать, как себя повести, они будут сидеть, а потом начнется, так сказать, сутолока, кому не хватит, как в детской игре, как я говорю, стульчика. Вот бегают, бегают и садятся. Я вот всегда, мне стульчика хватало садить. Я всегда так перепрыгивал, я такой юркий был, как писал Довлатов, маленький, но ёбкий. Вот. А значит, у этих, значит, проблема будет то, что они в силу как раз их желание каким-то образом из этой ситуации создать нового персонального Путина, из коллективного Путина. Это я Путин, это я преемник. Будет столкновение, безусловно. Вот. Поэтому они не могут договориться. Вот в чем все дело. Путин был преемником, а у него-то нет преемника. Поэтому, конечно, если представить, что вот такое случится, там, в путинские 73 года, да, допустим, или 72, будет ровно все то же самое. Потому что он совершил ту же ошибку, которая для типов такого систем, она имманентна. Она именно такая, что, значит, не может быть двух Путинов. Есть только один. И преемником Путина может быть только Путин. И он будет до последнего момента колебаться, то ли дочь сделать. Ну, куда дочь? Золотая молодежь. Они же... У него муж Зеленский, понимаешь, у Кати Тихоновой. Фамилия Зеленский. Дочка от Зеленского, представляешь, там будут такие какие-то. И поэтому все будет то же самое. Это русская ментальность такая, традиция. Вот. Но это ситуация, при которой будет идти стагнировать ситуация в целом. И, в общем, она придет к этому закономерно. Всегда остается вариант на какой-то феноменальный случай. Неожиданный исторический поворот, зигзаг. Это может что угодно быть. Тут прогнозировать совсем невозможно. Он может... двинуться умом и все-таки пустить в ход боеголовку тактическую, еще что-нибудь, это уже непрогнозируемая вещь, которую невозможно предусмотреть. Но если все будет идти как идти, этот колосс будет тяжелеть, и связан он будет исключительно со здоровьем Фатум, с таким вот здоровьем Путина, все придет ровно к тому же, что уже один раз мы видели. Потому что нету никаких возможностей это предвосхитить, это предупредить. Нету. Он должен уйти от власти, чтобы это предупредить. Ну, куда же он уйдет? Теперь же никуда. Так что вот так. Но это у нас еще будет 100 раз возможность об этом поговорить. Дорогие друзья, 42 минуты, 43 минуты мы находились в эфире. Завтра мы позволили себе поддержать Алексея Арестовича. У нас выходной, у Алексея Арестовича свои эфиры, там свои дела. В понедельник мы продолжим в 22 часа, как обычно, с Алексеем Арестовичем у нас будет очередной эфир, а завтра у нас будут другие эфиры на нашем канале, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича тоже подписывайтесь по его имени в описании к этому видео, ну и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Алексей, спасибо тебе огромное.
Спасибо, Марк, Костя и уважаемые зрители. До встречи в понедельник.
До свидания.